Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это «Около спорта», 18 часов 5 минут. С этого воскресенья мы выходим с 6 до 7 вечера в новом для нас вечернем сегменте, поэтому давайте знакомиться. «Около спорта» — это итоги недели в спорте и во всех его ответвлениях. В общем, все то, что мы называем «Около спортом». Присоединяйтесь к нам, плюс 7-925-48-948, смс, телеграм, говорит МСК, бот, латиницей в одно слово, 495-й код, 7373-948, звонок, прямой эфир, твиттер, говорит МСК. Это твиттер радиостанции «Говорит Москва». Есть отдельный твиттер у «Около спорта», «Около спорта» и нижнее подчеркивание. Меня зовут Петр Кузнецов, давайте начнем. Вот сегодня, буквально час назад, завершился масс-старт женский. Выиграла Мяка Райнина, наши в топ-20 не попали. Лучшая Юрлова только 22-я, чуть раньше. Там же в Рупольдинге масс-старт мужской завершен. Йоханнес Бё, один из лидеров Кубка мира этого года, первый. Ну, Шипулин, лучший из наших, 15-е место. Логинов тоже не попал в топ-20, по-моему, 27-й он. По неделе пошли ралли «Дакар-2018», продолжается, и на этой неделе завершится он 20 января. Стартовал 6 января, в этом году очень много сходов с дистанции, то есть очень много даже для такой экстремальной гонки, как ралли «Дакар». В первые 5 дней перевернулись только 60 экипажей, а к шестому этапу минус 2 прошлогодних победителя. Это наш Сергей Корякин, который на своем, казалось бы, непобедимом квадроцикле врезался в бархан, сломал руку. И вышел из строя также лидер общего зачета среди мотоциклов, это Сэм Сандерленд. Участвует в этом году в ралли известный тренер, известный по работе в петербургском «Зените», а до этого лондонском «Челси» Виллаж-Боаш, Андре Виллаж-Боаш. Как вы поняли, на «Дакар» может заявиться кто угодно и в почти любом возрасте, ну, естественно, от 18 лет. Главное, права и машина, отвечающая всем техническим требованиям. Вот заявился Андре Виллаж-Боаш, который даже ради этого бросил «Шанхай Сипк», с которым он работал вот до декабря. Не продлил контракт, заявился в гонке, ну и, в общем-то, на пятом этапе тоже потерпел крушение и с травмой спины был доставлен в больницу. Послушаем Владимира Чагина, семикратного победителя ралли «Дакара» в классе грузовиков. Он об экстремальности «Дакара» именно в этом году, с чем это связано, почему там происходит такая мясорубка, лидерстве «КамАЗа» и об участии любителей, а их, как вы поняли, все-таки большинство в такой гонке. Слушаем.
Конечно же, организаторы готовились чем-то удивить участников. В первую очередь, это вот таким настоящим марафонским духом, идеологией, таким «Дакаром», который был в 80-е, 90-е. В этом году вот нечто подобное, некий экзамен, наверное, для всех участников и для опытных, и для новичков. Кто лучше может проявить надежность техники и выносливость экипажей, пилотов. Первое начало гонки наглядно это демонстрирует. С первого дня прям видите, сколько и аварий, и сходов. В этом году «Дакар» очень непредсказуем. С большим трудом, конечно, приходится пробиваться в лидирующую пятерку. Пока у нас только одна машина там. Ну, радуемся, конечно, она на первой позиции. Это Эдуард Николаев. Мардееву, Сотникову, конечно, еще нужно потрудиться для того, чтобы повыше подняться в таблице. Ну и, конечно же, нужна удача. А удача приходит, когда все ее желают, особенно болельщики. Еще будут и пески, и много будет сложностей, и перемен таблицы, поэтому боремся, делаем все для того, чтобы порадовать своих болельщиков и партнеров.
Что можете сказать о дебюте бывшего тренера «Зенита» Виллаша Боаша в «Дакаре»?
Подобные дебюты на «Дакаре» бывали, когда вот успешные люди в чем-то в другом, не в автомобильном спорте, в других видах спорта, в политике, в искусстве, в бизнесе пробуют себя вот в «Дакаре», потому что это действительно экзамен, такой жизненный, настоящее мужское испытание. Даже люди здесь, многие стартуют, там, не ориентируя себя на спортивный результат, а вот проверить, смогу ли я сделать «Дакар», смогу ли я пройти такую двухнедельную гонку. Редко кому кому удается с первого раза покорить такие большие соревнования, как Дакар, Шелковый путь. Я считаю, что он попробовал, опыт необходимый получил. К сожалению, да, не удалось трассу проехать. Нужно не отчаиваться, а готовить себя к будущим испытаниям. Очень, как и показал, хорошие бойцовские качества пилотирования автомобиля. Поэтому я уверен, что у него в этом направлении все впереди и все получится.
Смотрите, Вилаш Боаш, оказывается, мужик, а хотя после работы в Челси так не казалось. Это был легендарный Владимир Чагин, с ним побеседовал Антон Кравченко по просьбе «Около спорта». Ну и добавлю, что 7-й этап соревнований на ралли «Дакар» уже стартует. Накануне они пересекли перуано-боливийскую границу, это все те, кто остались из участников «Дакара», и прибыли в Ла-Пас. Далее им предстоит преодолеть 700 километров. Этап очень сложный, потому что перед этим стартом не будет уже специального обслуживания механиками. То есть далее автомобили отправятся в таком же техническом состоянии, в котором прибыли на финиш. Ну и вот Эдуард Николаев к этому дню, в общем, зачете в этапе грузовиков, в группе грузовиков по-прежнему лидирует из команды «КамАЗ-Мастер». Много обсуждался теперь о футболе переход Зе Луиша из «Спартака» в «Брайтон» на этой неделе. Есть информация, что за нападающего, наверное, поэтому она по-прежнему висит, эта новость, где-то в сводках и в шапках информагентства, спортивных сайтов, все это по-прежнему обсуждается. Тут дело в цене. Дело в том, что за Зе Луиша английский скромный клуб «Брайтон», который забивает меньше одного мяча в матче, который, скорее всего, вылетает из премьер-лиги в чемпионшип, предлагает 20 миллионов евро. Чтобы вы понимали, столько, например, стоит полузащитник Родри Эрнандес, которого недавно Атлетико купил у Вильяреала. Еще более понятно, чтобы вам было, столько, по данным Мундо Депортиво, летом этого года Барселона предлагала лондонскому Арсеналу за Месута Озила. Да, Месут Озил чуть старше Зе Луиша, но из-за того, из-за другого 20 миллионов. Удивляет еще то, что у Брайтона есть такие деньги. За 20 миллионов, наверное, можно купить кого-то. Как же мне не хочется вот это вот получше. Тем более, что здесь оценочность в футболе, она очень и очень субъективна. Давайте, в общем, послушаем футбольного агента. Он в этом, в ценах больше нашего разбирается. Алексей Сафонов, он оценивает Зе Луиша и вообще его перспективы заиграть в Англии, потому что мне показалось, что по своей формации Зе Луиш, ну, прям вот британский игрок. Слушаем мнение Алексея Сафонова.
За 20 миллионов там я был бы руководитель «Спартака», я Зе Луиша за руку отвел бы, еще красным бантиком завязал бы эту коробку. Я думаю, что он, конечно, завышенный. «Спартак» хочет, выдает желаемое, это действительно нормальный явление. Это напоминает, знаете, когда Казанов Средин говорит: ребята, там за углом бесплатно яблоки дают, все дети побежали, он думает, а вдруг правда дают, и сам побежал. Вот это вот из этой категории.
А как вы думаете, способен Зе Луиш играть в английском чемпионате? Можно его назвать подходящим вот в вот такому британскому стилю?
Не скажу, что он неплохой игрок, но он играл, по-моему, в Румынии, Болгарии и в России. Поэтому, чтобы это говорить, то есть это разный уровень совсем, и уровень борьбы, и там по-другому играют и защитники, и прочее, то есть там нет такого. Пока он не сыграет, Промис может сыграть, я думаю, а вот Зе Луиш в Англии без проблем будет играть, я сомневаюсь, потому что там другой уровень чемпионата, другой уровень игры защитников, то же самое, как в Италии.
Ну, по Промесу, кстати, как-то новостей-то и нет. Судя по лентам, им, в общем-то, и никто и не интересуется так, как Брайтон Зе Луишем. К слову, главный тренер Брайтона Крис Хьютон опроверг все переговоры с нападающим Зе Луишем. Все это не более чем обычные спекуляции, но мы постоянно находимся действительно в поиске усиления для команды. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно над этим работаем, но на данный момент никаких договоренностей с футболистами нет, близости к сделке с кем-то не видно, но есть информация чемпионата.com. По информации этого интернет-портала, Brighton and Hove Albion, так полноценно называется эта команда, проявляет интерес к нападающему Краснодара и сборной России Федору Смолову. Ну, не знаю, если уж для Федора Смолова на мой взгляд, Вест Хэм-то слабенький вариант, то что ему делать в Брайтоне еще раз? Команда, которая, скорее всего, будет играть в чемпионшипе в следующем году. Еще один готовящийся переход этой недели, теперь уже чисто внутрианглийский, исключительно и не только этой недели. Сериал этот идет уже давно, дольше, чем, наверное, с Каутиньо, с его переходом из Ливерпуля в Барселону. Я имею в виду уход Алексиса Санчеса из Арсенала. Именно уход, не переход в конкретную команду, а именно уход, потому что очень много рассказывалось о том, что он находится в подавленном состоянии, он был очень расстроен, что его не смогли продать летом, было что-то вроде внутренней какой-то забастовки, но как-то главный тренер Арсенала Арсен Венгер даже направлял его, к нему домой врача, чтобы действительно убедиться в том, что он заболел на вот начальном этапе, на старте английского чемпионата. Его контракт Алексиса Санчеса заканчивается летом, ему 29 лет, при этом летом он вряд ли себе сможет набить цену или на себя, потому что он не едет на чемпионат мира в Россию, потому что Чили туда, сборная Чили не отобралась. Главный покупатель Санчеса, причем почему-то не хотят они дожидаться лета, ведь летом его можно было бы попробовать взять бесплатно, так как контракт у него заканчивается. Другой вопрос, что конкурентов, конечно, у Манчестер Сити в этом плане будет больше. В общем, сейчас, пока зимнее трансферное окно открыто, главный покупатель — это Манчестер Сити, то есть Хосепу Гвардиоле зачем-то понадобился Алексис Санчес. И он даже готов заплатить 35 миллионов фунтов, из которых 15 подъемные самому футболисту. 35 миллионов фунтов, вычитаем 15, получается та же двадцатка. Но там это зазалуешься. Помните, 20 миллионов евро мы тогда, правда, говорили. А здесь получается 20 миллионов фунтов чистыми за Алексиса Санчеса. Это чуть больше, чем евро. Но, тем не менее, представьте, зазалуешь и Алексис Санчес. Зачем Манчестеру Алексис Санчес понадобился именно сейчас? У них с атакой все хорошо, даже если учитывать выбывание Габи Жезуса из строя не на год, даже не на полгода, недель на шесть, по-моему, бразилец выбыл. И сильно ли стукнет по Арсеналу уход главной звезды Алексиса Санчеса? Об этом Тимур Журавель.
Манчестер Сити проявлял к Санчесу интерес и до травмы Жезуса, но травма Жезуса, естественно, этот процесс ускорила. И как только Жезус и стало ясно, что бразилец вылетает на 2 месяца, сразу же эти разговоры активизировались, и Санчес именно тот футболист, который подошел бы футболу Пепа Гвардиолы. Это не секрет, и это сейчас, наверное, об этом можно говорить уже уверенно, что не каждый футболист, даже высокого уровня, подойдет тренеру Гвардиоле. Но Санчес, как боец, как универсальный игрок атаки, оптимально подходит, и в данном случае выбор очевиден. Для Арсенала это сравнимо катастрофе, потому что Санчес во многих матчах тянул Арсенал, он был действительно лидером команды, он был настоящим бойцом. Даже когда ничего не получалось, порой Санчес оставался единственным игроком, который был способен тащить команду, как-то ее подбадривать и руководить вот этим таким высоким прессингом, когда он был особенно нужен. В общем, это огромная потеря, и учитывая, что Арсенал не тратит денег, и высококлассного нападающего он прям по щелчку пальца не купит, можно сказать, что Арсенал может потерей Санчеса прощаться с перспективами попасть в Лигу Чемпионскую четверку.
Такие дела. Давайте отправимся в Испанию. Теперь подумаем, когда уволят Зинедина Зидана. Отрыв Барселоны от Реала составляет уже 16 очков. Это после того, как накануне Реал у себя дома неожиданно проигрывает Вильяреалу. Звучит как клей, суперклей. Шансы Реала стать чемпионом теперь примерно такие же, как и если мы вот говорим об Англии, примерно как у Ливерпуля выиграть национальный чемпионат. Но сегодня, смотрите, в 22:45 Реал Сосьедад играет с Барселоной, принимает у себя дома. То есть сегодня Барселона может оторваться плюс 3 на 19 очков от Реала. Ну, в общем, нет, ну, здесь ни о каком чемпионстве речи не идет. Так что с Зиданом, которому пресса уже нашла замену, правда, только после чемпионата мира по футболу в России, это Яхим Лев, у которого заканчивается контракт. Зинедин Зидан говорит после матча с Вильяреалом, что мы сделали все для победы, но мяч не шел в ворота, у меня нет этому объяснений. О незавидном положении лучшего тренера мира по версии FIFA 2017 года рассуждает Константин Генич.
Я думаю, что как история, где все счастливые семьи счастливы одинаково, они каждый несчастный по-своему. Здесь у Реала действительно кризисная ситуация сейчас и в чемпионате, не все складывается и с результативностью. не все здорово. Ну и такие моменты надо пережить, надо перебороть их вместе, как мне кажется. И дергать сейчас Реалу ни в коем случае нельзя. И увольнять Зидана, на мой взгляд, не стоит. По крайней мере, до лета уж точно. Потому что действительно выправить ситуацию в чемпионате будет архисложно. За чемпионство уже борьба не идет. Я думаю, что ключевым моментом для Зидана будут матчи против Пари Сен-Жермен в Лиге Чемпионов. Вот до них тоже надо бы ситуацию успокоить, максимально в прессе Реал поддержать, особенно мадридским изданием. Ну а потом уже после встречи с Пари Сен-Жермен будет понятно, в каком направлении дальше Реалу стоит двигаться. Но, на мой взгляд, сейчас все-таки Зидана не стоит трогать и пусть продолжает работать.
Говорят, между прочим, говорят, и значок цитаты, что в Испании теперь можно развлечь себя болением в каждом туре за Атлетико, Вильяреал, Валенсию и Севилью, ну и за Барселону тоже, чтобы Реал не попал по итогам этого сезона в Лигу Чемпионов. Давайте прервемся на ритмы около спорта, а потом перейдем к Формуле-1. Там есть занятная новость о переходе Даниила Квята.
Ритмы около спорта. Главной музыкальной темой Евро-96, который проходил в Англии, стала композиция коллектива Three Lions – «Football's Coming Home». Футбол возвращается домой. Англичане еще раз, на всякий случай, напомнили миру, кто придумал пинать мяч ногами. К концу чемпионата эта песня обходила конкурентов в британских чартах, как Пол Гаскоин, шотландских защитников. «Football's Coming Home» стал популярнее овсяного пирога и Тони Блэра. В последующие десятилетия новый гимн английских фанатов отгремел на всех мировых площадках. От Амстердам-арены и Мараканы до киевских ресторанов и парка Крюгера в Йоханнесбурге. На Евро-2016 во Франции болельщики сборной Уэльса изменили легендарный припев. Поводом стал гол Гаррета Бейла в ворота англичан, после которого фанаты Уэльса начали распевать «England's going home» – «Англия едет домой». Но Англия тогда никуда не уехала. Уэльс проиграл тот матч со счетом 1-2. В итоге обе сборные вышли из группы в 1/8 финала чемпионата Европы, отправив домой Словакию и Россию.
Ритмы около спорта.
Спрашивает 09 через смс-сообщение. Напомню, аж координаты заодно +7 925 88 88 948. Это смс. Телеграм говорит МСК-бот. В этой части вы пишете через вот эти текстовые форматы. Телеграм говорит МСК-бот латиницей. Что там слышно от Дембеле? Последнее, что он недавно, по-моему, восстановился от травмы, довольно-таки тяжелый. И Вальверде недавно сказал, что дал понять, что, в общем, он сейчас находится в лучшей форме, чем был, когда перешел в Барселону. Ну, вот как-то так. Больше я как-то о нем ничего не слышал. Даниил Квят. Есть новость очень важная на этой неделе из мира Формулы-1. Он все-таки остается в этом мире. И он переходит в Феррари. И он становится там, ну, естественно, не боевым пилотом. Он становится даже не резервным пилотом. Это пилот по развитию. Контракт на один сезон, на 2018-й. Что это за должность? Хорошо это или плохо для развития карьеры 23 всего лишь летнего гонщика? Может быть, куда полезнее было бы уйти именно боевым пилотом, но в другие гонки, в другой класс? Что эта должность в Феррари именно ему даст, и каковы его перспективы вернуться в Формулу-1 в качестве гонщика? Оксана Косаченко, бывший менеджер Виталия Петрова и эксперт Евроспорта, об этом рассказывает.
В любой команде существует целый набор, я бы так сказала, пилотов, которые занимаются разными функциями, но в любом случае основными, безусловно, являются те гонщики, которых мы называем боевыми. Это те, кто выходит на старт традиционно в каждой гонке. В команде Феррари это Себастьян Феттель и Кими Райконен, как известно. Все остальные пилоты, коих, например, в Феррари огромное множество, они выполняют различные функции. Для Даниила Квята предложена роль достаточно ответственная. Он человек, обладающий уже опытом выступлений в Гран-при, может принести что-то новое. Может быть, что-то, что он знает из Red Bull, что-то, что он знает из Торо Россо. Да и просто все те свои умения, которые он на трассе демонстрировал, он сможет принести в команду. Но в любом случае говорить о том, что Даниил Квят стал резервным пилотом, которого в случае каких-то неприятностей с основными гонщиками Феррари, если случатся, его выпустят на старт, об этом говорить нельзя. Это не та должность, которая предполагает безусловное выступление в гонках Гран-при в качестве замены пострадавшим пилотам. Такое произойти может, но совсем не обязательно.
Что самому Даниилу эта работа даст, как вы думаете?
Ну, прежде всего, Даниил оказался в одной из, пожалуй, самый уважаемый, самый традиционный, самый горячо любимый и особенно в России команд. То есть это большой коллектив с огромным опытом, с колоссальными знаниями и умениями. И прежде всего для Дани это возможность поработать с чемпионом многолетним Формулы-1, побывать и поработать с инженерами, с более, может быть, сильным составом инженерным. Просто-напросто это дополнительные технические знания, это дополнительные возможности как-то так или иначе быть в кругу Формулы-1, а не выйти за пределы вот этого мира, куда, как известно, возвращаться всегда очень тяжело.
Как вы думаете, каковы его перспективы вернуться в качестве вот боевого гонщика, как вы сказали?
На мой взгляд, данная должность в Феррари не предполагает безусловного возвращения Даниила в ряды боевых пилотов, но это все-таки гораздо лучше, чем оказаться за пределами Формулы-1. Давайте скажем так, здесь шансы можно оценить как 50-50, 50 на 50. То, что человек все еще находится в зоне видимости менеджеров и команд Формулы-1, это очень позитивно. Но в любом случае, там не единственный Даниил Квят в Феррари, там целый список, причем, поверьте, это больше десятка пилотов, которые, конечно, имеют какие-то дополнительные аргументы в свою пользу, и прежде всего финансовые аргументы, которых у Даниила нет. Мы прекрасно знаем, что у Даниила нет и никогда не было персональных спонсоров.
Давайте теперь поговорим о человеке, который чуть старше Даниила Квята, Оле Эйнар Бьёрндален, но его тоже задвигают, сам себя задвинул человек. Он не выполнил критерии для отбора на Олимпиаду в Пхёнчхане и по всем строгим вот этим норвежским правилам не может ехать на игры. У нас бы давно придумали какое-нибудь исключение для заслуженного спортсмена, как это было с Плющенко перед Сочи, но это Норвегия, господа. Молодые показали лучшие результаты. Результаты лучше, чем у Бьёрндалена. У него лучший результат — это 18 место, то есть он даже в десятку не залез в этом сезоне. Надо было там один раз войти или в топ-6, или дважды в топ-12. Не сделал. Что теперь? Плюнуть на эти нормативы или пустить все-таки Бьёрндалена на 7-ю Олимпиаду, во время которой ему исполнится 44 года? То есть это решает уже Норвежская Федерация, норвежский тренер. Или если он приезжает 42-м в этом сезоне, ну какая Олимпиада-то? Рассуждает биатлонный обозреватель и мастер спорта по биатлону Илья Трифонов. Наш звонок, кстати, застал его поднимающимся в гору в Рупольдинге.
Я думаю, что в первую очередь причина, конечно, это возраст у Лейнера Бьёрндалена, потому что страшно подумать, он старше нашего знаменитого комментатора Дмитрия Губерниева. Пусть не намного, но старше, они оба на 4-го года рождения, и тем не менее Лейнер продолжает еще выступать. Но все процессы восстановления тканей, клеток, восстановления после гонок и тяжелых тренировок идут гораздо медленнее, чем он рассчитывал. И, видимо, тот план, который он себе составил на этот год, он оказался несколько ошибочным. И до последнего Ульянер верил, что главным стартом, к отборочным стартам сейчас на Олимпиаду, к этим этапам Кубка мира, он успеет восстановиться, но ему это делать не удалось. И, тем не менее, гонкам в Рупольдинге здесь он подошел в неплохой форме. И мы все видели, что в индивидуальной гонке в среду он до третьего огневого рубежа шел четвертым. Если бы не ошибки в стрельбе, он вполне мог бы выполнить квалификационный отборочный норматив на Олимпийские игры. Но сейчас вопрос большой стоит перед норвежскими тренерами, перед тренерским штабом, давать ли Бьёрндалену еще один шанс в Антерсельве. Я думаю, что тренерский штаб любой сборной просто обзавидовался бы тренером Норвегии. Если у кого-то из команд станет вопрос, ставит ли Бьёрндалену, давать ли ему еще один шанс, то эту команду можно считать абсолютно готовой к Олимпиаде. Сегодня, что у норвежцев, получается, есть 6 человек, которые сильнее Бьёрндалена на данный момент, и вот такая вот дилемма стала перед тренерским штабом, пока еще они окончательно ответ не дали.
Ну а как вы думаете, они все-таки должны пойти навстречу, включить его в заявку, или это как-то, ну, можно это назвать концом карьеры Бьёрндалена или нет?
Мы все знаем, что на Олимпийских играх, пусть и можно заявить команду 6 человек, но на каждую гонку можно поставить только 4. У норвежцев есть братья Бьо и Эмиль Хегли Свенсен, которые 100% должны бежать всю программу на Олимпиаде, и еще у них есть Ларс Хельги Биркеланд, который, в общем, за счет Кубка мира идет 9. И будет абсолютно несправедливо не дать ему этого олимпийского шанса. Если мы говорим об эстафете на Олимпийских играх, то туда еще сложнее будет у Лейнера попасть. И вот здесь, на этапе Кубка мира в Рупольдинге, норвежцы побегут именно предположительно олимпийским составом, куда вошел Ларс Хельги Биркеланд. Еще у них есть Хенрик Лабилунд, который становился чемпионом мира в составе эстафетной команды Норвегии. И еще есть Эрлин Бьёрнтгаард. Они тоже сильнее Бьёрндалена. И, с одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы у него был шанс, хотелось бы, чтобы он стал самым абсолютно лучшим великим зимником и вообще икону для нас, и абсолютный идол. Но по отношению к молодым спортсменам это было бы несправедливо. Как бы я поступил на месте тренеров, я не могу ответить. Я только скажу, что я счастлив, что я не норвежский тренер, что мне не нужно этого решать.
Судя по короткой вот этой одышке и, судя по всему, верно распределяемой, Трифонов поднимается в гору быстрее Гараничева. Значит, смотрите, заявку на Олимпиаду норвежские тренеры планируют сформировать по окончанию сегодняшнего этапа в Рупольдинге. Смотрю я на ленты. Пока нет, я думаю, что это отдельным новостью придет, то есть сегодня тренерский штаб решает, судя по всему, допускать ли Бьорн Даллена именно за былые заслуги на Олимпиаду. Примерно в таком же возрасте Демченко выступал на Олимпиадах, но при всем уважении к санному виду спорта, биатлон все-таки цикличней. Посмотрим, если новость придет, обязательно, конечно, зачитаю. К этой минуте Борнмут выиграл у лондонского «Арсенала» 2-1, премьер-лига Англия, 23-й тур. Он сегодня продолжится матчем Ливерпуль-Манчестер-Сити в 7 вечера, сразу после «Около спорта». Сейчас новости, и потом будем говорить о нашем биатлоне.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Все верно, это «Около спорта», и этот выпуск представлен крупнейшим порталом о ставках на спорт рейтинга букмекеров. Если вы начинающий игрок или капер со стажем, рейтинг букмекеров поможет разобраться в мире ставок на спорт. Обзоры 200 онлайн-букмекеров со всего мира. Бонусы игрокам, конкурсы с рекордными призовыми. Сегодня в розыгрыше 1,5 миллиона рублей. И, конечно, прогнозы на спорт. Очень много прогнозов от самой звездной команды экспертов. Сейчас я ее перечислю. Генич, Бубнов, Валуев, Чеквитадзе, Титов, Калиниченко, Бышевец, Ловчев, Андронов, Бадюков и новичок. Пока еще новичок в мире спортивных прогнозов Александр Григорян. Сегодня вечером, мы об этом говорили, в Испании состоится поединок Барселоны в Сан-Себастьяне против местного Реал Сосьедада. А после вчерашнего поражения Реала от Вильярреала каталонцы имеют отличную возможность увеличить отрыв в премьере от королевского клуба до 19 очков. Так кто же победит? Сколько голов будет забито в матче Реал Сосьедад-Барселона? Давайте узнаем версию звездных экспертов рейтинга букмекеров. Начнем с экс-спартака, экс-капитана Спартака и сборной России по футболу Егора Титова. Он считает, что в предстоящей встрече синегранатовые победят. К слову, а штампах в предыдущей программе. Барселона издевательски легко прошла Сельту в Кубке Испании. С Реал Сосьедадом Барси будет тяжелее, говорит Титов. Все помнят, что каталонцам долгие годы не удается победить басков на выезде в чемпионате Испании. Заколдованный стадион для Барселоны. Но сейчас Барса на таком ходу, что остановить ее будет невозможно. Команда Вальверде научилась играть по счету и мало пропускает. В этой связи можно попробовать сыграть следующую ставку. Победа Барселоны и тотал меньше 3,5 мяча. А вот комментатор Матч ТВ, еще один эксперт рейтинга букмекеров, Константин Генич, которого мы слышали в первой части программы, уверен, что Реал Сосьедад сможет дать бой Барселоне. Вот его мнение о предстоящем матче. Бывало, что Барселона вела в 2 мяча в Сан-Себастьяне, а затем проигрывала 2-3. Вела в 2 мяча и играла в ничью 2-2. Какой-то заколдованный был выезд. Но вот все-таки в Кубке Испании в прошлом году Барсе удалось обыграть Сосьедад. Забил тогда Неймар с пенальти. Но Неймара сейчас нет в Барселоне. А вот сама Барселона в полном порядке. У Барса был матч в Кубке Испании против Сельты на неделе. А вот Реал Сосьедад отдыхал. Он ранее бессовестно выбыл из него, проиграв скромный Льеиде. И здесь можно попробовать поймать неудачный результат Барселоны и сыграть вариант «Реал Сосьедад не проиграет». Но я бы... Говорит Константин Генич, лучше здесь выбрал бы вариант с форой на Реал Сосьедад. Дежурный вариант, обе забьют, также можно рассмотреть. Еще больше прогнозов на поединки премьеры АПЛ, Серии А и Бундеслиги прямо сейчас на портале рейтинг букмекеров. Ищем сайт в поисковиках.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Около спорт. Топовая аналитика.
Я хочу в ближайшие 10 минут подробнее поговорить о состоянии нашего биатлона. Сборная России, получается, на 5 этапах Кубка мира, потому что сегодня Руппольдинг завершен, впереди только Антхольц и далее Олимпиада. А, то есть у России на 5 этапах Кубка мира всего 2 медали в 32 гонках, и 2 медали — это бронзы, это мужчины выиграли. А, на этой неделе мы взяли таки бронзу в мужской эстафете, это та самая вторая долгожданная бронза в Руппольдинге. Вторая медаль биатлонистов в сезоне. И повод основательнее все-таки поговорить о состоянии нашего биатлона перед Кореей. Это первая медаль получается именно в командных гонках с 2017 года. Ровно год назад, ну, чуть больше, мы выиграли, вы помните, эстафету. Год назад бежали Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин. Интересно, что они же взяли бронзу вот в этом году в Руппольдинге на этой неделе. Может быть, эта четверка и будет олимпийской. У девушек в биатлоне... Ну как, ну, у них просто гонок меньше. 2 четвертых места и 7-е в Руппольдинге у них. Обо всем. Сначала с мужчин, конечно, начнем. Поговорим с Павлом Копачевым, редактором sports.ru, биатлонным обозревателем, автором блога «Под прицелом». Павел, приветствую.
Приветствую, добрый вечер.
А вот эта бронза, которую мы взяли за основу, которая была взята на этой неделе, первая командная с 2017 года, чем она важна сейчас? Что эта гонка, вот эта призовая, показала? Или это все-таки из серии вот случайного всплеска? Как сказал Шипулин, по-моему, рад, что соперники дали шанс забраться на пьедестал.
Ну, если честно, вот ничего эта гонка не показала. Она, в принципе, показала, что сборная России даже в плохом состоянии физическом, в котором она находится сегодня, может бороться за медали при определенном стечении обстоятельств. Но сказать, что вот этап Руппольдинга дал какой-то прогресс, прорыв, вообще каким-то образом, что ли, переоценил отношение наше к сборной России по биатлону, наверное, так сказать нельзя. Мы, к сожалению, провели опять вот серый, неяркий этап. И перед Олимпиадой очень тревожно. Тревожно, потому что мы все-таки надеялись после скучного декабря, что мы как-то в январе разбежимся, но не получается. Плюс не получается, наверное, еще и стрельбу найти. В общем, проблема такой, как снежный ком. Они вот наваливаются, наваливаются. Но опять-таки, почему стрельбу не может найти? Потому что когда физическое состояние плохое, да, когда молочная кислота в ноги падает, то, естественно, очень тяжело стрелять на ноль и вообще в хорошем темпе, ритме, поэтому все проблемы, они взаимосвязаны. У нас нет той самой физической формы, которая позволяла бы бороться за призовые места.
Вот как раз хотелось поговорить с вами о тренерской методике, которая уже столько шума наделала, даже Бабиков там недовольно пошумел в прямом эфире Матч ТВ. Вкратце, плохие результаты до Нового года тренеры объясняют до сих пор, наверное, серьезными нагрузками, да, на биатлонистов. И вот эти нагрузки, якобы, они съедают оптимальную форму. Поэтому минутное отставание, это, по словам нашего тренерского штаба, это нормально. Но такая методика позволит якобы выйти на пик в феврале. То есть немного этой методикой они смещают пик. Раньше мы на него выходили где-то там к январю, да? Неважно. То есть к Олимпиаде. Во-первых, после Нового года есть ли какие-то изменения с этой методикой? Отставание ходом у нас по-прежнему тоже ужасающее, или мы все-таки его сокращаем? И, во-вторых, если эта тренерская методика нас губит, то почему плохо выступают и те, кто тренируется по индивидуальной программе и по каким-то своим конспектам отдельным?
Вот это очень правильная мысль, потому что у нас нет там одного тренера, который бы задавал какую-то методику одну, да, то есть у нас, по сути, несколько групп в команде. Шипулин с Волковым тренируются у Крючкова с Гербовым, Гараничев по каким-то там конспектам индивидуальным у Гаевского. Все остальные ребята тренируются у Гросса, Падина. То есть это, по сути, должны были быть три разные методики. И, наверное, я думаю, что когда мы их утверждали на экспертном совете летом в Минспорта, то думали, что хотя бы какая-то одна из них сработает. Но не сработало. С чем это связано? Ну, я точно знаю, что все парни прошли большой объем работы, сделали это на самом деле так, и большой объем работы даже по сравнению с предыдущими годами. Но ошибки в биатлоне, их нельзя вот исправить моментально, потому что базовая работа, она делается летом. Эта работа делается летом, и я вполне допускаю, что был какой-то определенный перегруз. То есть объемы, они не всегда дают результат. Потому что, ну, человек бывает заболевает, может быть, неправильное восстановление идет, и, в частности, после горных, там, среднегорных сборов. И, как видно сейчас, в общем-то, правильно говорит Владимир Драчев, наш чемпион мира, и большой биатлонный эксперт, что вот прямо сейчас, наверное, можно только правильно восстанавливаться. Когда формы нету, то не всегда нужно находить ее через старт. Возможно, нужно чистое восстановление, откататься на равнине, не обязательно ехать в горы. Ну, тренеры вот решили иначе. Сейчас там Бабиков с Цветковым в горах, потом, опять-таки, наверное, тоже будут горы.
Да, вернулись, вернулись они. Они спустились, да,
ну,
на эстафету.
Вернулись, опять же, в горы, да, mm-hmm. потому что после Рупольдинга они должны были ехать обратно на сбор Мартеля. Сейчас, опять-таки, будет этап горный в Антхольце. То есть какую-то базовую работу они в горах проделывают. Естественно, там нужно будет еще перед Кореей, сколько там будет, там 2 недели, 10 дней на акклиматизацию в Корее, 10 еще какой-то сбор. То есть, ну, что за это время можно успеть, я не представляю. Но если есть методика, здесь нужно согласиться с Цветковым, с которым у нас было интервью, и он честно признался, что если сейчас метаться, то будет только хуже. Поэтому или верить в план и выполнять его до конца, то, что задумали, или, в общем-то, иначе, наверное, будет только хуже. Я вот, наверное, с ним соглашусь.
Но при этом методика, это все равно по ходу сезона, я так понимаю, корректируется недовольством Логинова. Например, Цветков принимает все как есть и просто следует, да, вот этой методике, да, чтобы не метаться. Например, есть те, кто были не согласны, и тренеры, скажем так, их все-таки слышат и как-то подстраивают, и меняют эту концепцию.
Я думаю, что у Логинова особенное положение, учитывая, что его участие под, ну, участие в Олимпийских играх все-таки под большим сомнением.
Ну, допинговая история, тут, скорее всего, он не едет. Хотя Падин,
да,
почему-то
поэтому,
назвал его среди тех...
Он хочет показать результат здесь и сейчас. И в каком-то смысле ему проще. Он понимает, ага. что если не будет результата сейчас, то на Олимпиаде его вообще не будет. А то все эти послеолимпийские этапы, они... Ну, для биатлона малоценный, только, наверное, для тех, кто претендует на глобусы, на какие-то другие награды. Поэтому для Логинова проще. У Цветкова задача немножко другая. Все-таки ему хочется выйти на пик формы на Олимпийских играх. Вообще, это, конечно, такой интересный челлендж. Если сборная России вдруг ни с того ни с сего, плохо выступая на этапах Кубка мира, то как-то забежит на Олимпиаде совсем по-другому. Я в это, честно говоря, не верю, но если есть такой какой-то гениальный тренерский план,
но
то
это нам останется только действительно поаплодировать и Падину, и Гроссу. Я так понимаю, что согласно их плану, как раз к Антхольцу все должно поехать и застрелять. А если нет, то, значит, можно капитально уже за Олимпиаду беспокоиться.
Да, да, безусловно. Но, с другой стороны, этап в Антхольце, надо всегда понимать, он не слишком показательный. Там часто выигрывают совершенно неизвестные спортсмены. Вот, по-моему, год или два назад там победила немка Надин Хорхлер, которая после этого ни разу не заезжала в призы, и, по-моему, сейчас даже в основе сборной Германии ее нету. То есть такой среднегорный этап, высота 1700 метров, она очень тяжелая для организма, и многие спортсмены, понимая, что впереди уже там остается главный старт, стараются или форму немножко поприезжать, или наоборот пропускать этот этап в Антхольце.
Какие сочетания, варианты, по-вашему, у нас на Олимпиаду? На самом деле, вариантов-то не так много.
Ну, вариантов нет практически.
Вот Волков, Цветков, особенно Бабиков, Шипулин, те, кто взяли бронзу, год назад взяли золото, и сейчас вот бронзу. Это оптимальный вариант?
Если вы имеете в виду про эстафету или вообще на олимпийский состав?
Ну, я думаю, что шансы-то все-таки у нас наибольшие в эстафете, если говорим о каких-то потенциальных медалях.
Да, я думаю, что этот вариант, безусловно...
Поэтому, будет, наверное, мы его берем вот за основу, то есть
за основу,
за возможность зацепиться.
Плюс на Олимпиаду поедет Елисеев и Гараничев, больше просто некому ехать. Вот это, кстати, очень плохо, что у нас никакой конкуренции не было на этапах Кубка мира. Взять тех же французов, которые ввели в состав Антона Дигана, и он взял уже 2 медали, хотя совершенно человек был неизвестен до этого и ни разу не заезжал, по-моему, там в десятку, в двадцатку.
Да, и они еще удивили тем, что поставили Фуркада предпоследним в эстафете.
Ну, как раз, по-моему, неудивительный момент, потому что Гигана сейчас в великолепной форме, и с тактической точки зрения французы сделали очень правильно, потому что Гигана мог как бы доехать на фуркадовском багаже, да, до золота, если бы там все удачно сложилось. То есть это тоже тактические расклады, которые пробуют топ-сборные, которые не пробуют мы. Это очень печально, кстати. Мы едем вот на одном и том же составе, на одних и тех же рельсах, что называется, но хотелось бы какие-то эксперименты. Вот, в частности, эксперимент с Кайшевой, который должен был быть раньше, на мой взгляд, еще в декабре, когда у нее была хорошая форма, Я совершенно не понимаю, почему они повезли в Оберхоф, когда тоже все складывалось в ее пользу. И нужно пробовать, потому что мы его два раза поставили на первый этап Викторию Сливко. При всем уважении, она там хорошо стреляет, там красивая, замечательная девушка, но она не бежит. К сожалению, она проигрывает ходом там по минуте с лишним. Если мы будем сразу получать минуту с лишним отставания,
да, то ее ставит первый.
Такие места в принципе нельзя.
В отличие от мужской, все-таки можно сказать, что в женской, при всем уважении к их красоте, талантов и возможностей соревноваться вот так на равных с Италией, Швецией, Германией, ну там нет. Ну, если итальянки и шведская сборная, ну как-то вот все стойки свои промажут, то, наверное, можем. Но вот если без грубых ошибок соперниц, там вот вообще ловить нечего.
Ну, проблема лыжный ход. Она, к сожалению, настолько большая для нашей сборной. Я вот посмотрел, как Пихлер поработал со сборной Швеции. Всегда считал его талантливым и, главное, очень опытным тренером. Просто мы не привыкли работать так, как работает Пихлер в таких объемах. И это было видно еще, когда сборная России работала под руководством Пихлера. И сейчас буквально абсолютно незнакомые биатлонистки за олимпийский цикл, за 3 года, сейчас постоянно в призах в эстафете. Но опять-таки почему? Потому что были 4-5 девчонок шведских, которые постоянно накатывались в эстафете, постоянно участвовали в гонках, перенимали опыт Кубка мира. У нас получается, что мы опять-таки вот 6 человек сейчас, дай бог, наскребем, которые поедут на Олимпийские игры. Совершенно никто из них, нельзя сказать, надежный номер, да, там первый, второй, третий, четвертый, сейчас никто из них не в оптимальной форме. Ну, мне кажется, что шанс, конечно, есть. Шанс есть хотя бы потому, что женский биатлон очень непредсказуем. Второй момент, все-таки нужно допускать такую вероятность, что у нас, в принципе, средний уровень сборной, да, он, ну, не то чтобы неплохой, но он нормальный. Мы занимали там 2 4-х места в эстафетах. И при идеальной стрельбе, ну, это естественно, потому что других вариантов нет. Если мы плохо бежим, значит, мы должны хорошо стрелять. И когда вот у нас Верованин стреляет с 3 доп-патронами, это уже все. То есть нам нужно стрелять чисто, максимум там 2 доп-патрона, там 3 доп-патрона брать. Тогда шанс на бронзу есть. Но на бронзу, потому что...
Ну, и тоже скорее... Германии, Италии. Павел, и тоже скорее в эстафете, да. Ну, конечно, если мы не Сливко первую ставим, а Кайшеву тоже.
Ну, я вот сейчас бы не хотел приговорить именно про Сливко, потому что понятно, что девушке не получается и так далее. Меня всегда еще радует, как у нас говорит тренер Коновалов, что она на предсезонных сборах зарекомендовала себя забойщицей. То есть я не понимаю, как можно на предсезонных сборах где себя чем-то зарекомендовать, потому что это вообще другая совершенно специфика, это не соревнование. А вот, но если Кайшева, да, конечно. И плюс ко всему, мне кажется, что я бы даже попробовал Кайшеву на последнем этапе. Потому что при всем уважении к Юровой, у нее нет скорости и нет того азарта, который, наверное, нужен финишеру.
Напоследок, история с отвинченным диоптром Кайшевой, это было в индивидуальной, по-моему, гонке, неважно, в Рупольдинге. Она намазала в концовке из-за этого все, что можно. Что это? Там даже звучал термин «диверсия». Ну, так или иначе, это же признак некого бардака внутри сборной.
Ну, вы знаете, я был не раз на биатлоне, знаком со многими в сборной России, не хочу никого обижать, но у нас разговаривал буквально несколько дней назад с Даниэлем Кузьминым, мужем и личным тренером Насти Кузьминой, и он сказал очень правильную штуку. У вас, говорит, в команде 250 человек, которые за все отвечают, то есть там один отвечает за лыжи, третий отвечает там, за сервис, четвертый отвечает еще за что-то. Но при этом так получается, что 250 человек не могут сделать какое-то элементарное дело, что-то проверить. Ну, наверное, система не выстроена, система менеджерская в сборной России, к сожалению, вот так и есть. Это частое явление, то есть то, что такое случается, ну, вот так бывает.
Страшно представить, что такое может и на Олимпиаде просто произойти. Тем более в гонке, которая вела к медали. Да, спасибо огромное, Павел Копачев, редактор Sports.ru, биатлонный обозреватель, автор блога «Под прицелом». 7 минут до конца «Около спорта». Успеем вернуться в футбол и обсудить вчерашний скандал с твиттером «Спартака».
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел, это во-первых. Глушаков, это похороны.
Это «Около спорт».
Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Эта надпись появилась в твиттере московского «Спартака» накануне и провисела там полдня, и прежде чем ее удалили. Надпись сопровождала видео, на котором темнокожие игроки «Спартака» в составе Луиса Адриано, Педро Роша и Фернандо лежат на газоне в Арабских Эмиратах, у них там сейчас сбор, и растягиваются, разминаются. Выяснилось, что весь день твиттер вел защитник «Спартака» Георгий Джикия. Такая вот необычная акция от пресс-службы «Спартака». Тут же, со скоростью света, британский таблоид Mirror сообщил о твите с заголовком «Спартак вовлечен в российский скандал» после шокирующего сообщения официального твиттера клуба. Goal.com. See how chocolate melts Spartak Moscow in racism storm after shocking tweet about their own players. Смотри, как плавится шоколад. Я просто, извините, сейчас английский учу, хочу попрактиковать в прямом эфире. Смотри, как плавится шоколад, российский скандал вокруг Спартака после шокирующего твита о своих игроках. Daily Mail. Spartak Moscow accused of racism after tweeting video of black players with shocking caption. See how the chocolate melts in the sun. Спартак обвиняется в расизме после твита о чернокожих игроках с шокирующей надписью. Организация Kick It Out, тоже, сами понимаете, не наша, занимается вопросами расизма в футболе, со следующим заявлением выступила. Этот пост только продолжает подчеркивать предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, а случившееся напоминание о том, что Россия, как и весь футбол, должна проделать значительную работу для искоренения расизма всех форм из игры, говорится в заявлении. «Спартак» чуть позже, что интересно, через «Итартас» принес извинения за неудачные высказывания в официальном твиттере клуба у всех, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил, говорится в заявлении клуба. Голосование, оно параллельно проводится сейчас, заканчивается, правда, в твиттере «Около спорта». Сверим результаты. Голосование очень быстро. Сейчас три строчки, да, включаем этот результат. Твит Джики — это расизм, по-вашему? Если да, то 134-21-35 про шоколадки. 134-21-35. Твит Джикия — это расизм. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И третий вариант — это просто глупость пресс-службы, которая доверила аккаунт и не проверила, не редактировала, не мониторила так долгое время футболисту. 134-21-37. Глупость пресс-службы. В общем, в ответ на все обвинения Георгий Джикия, это тоже сделал он, опубликовал следующее видео в клубном твиттере. Там Джики, Педро Роша, Адриано стоят. И Педро Роша, Адриано, Джики, кто же там еще-то четвертый? Фернандо. И они стоят, и вот о чем говорит Джики. Сначала он начинает, а потом бразильцы утверждают, что действительно у нас расизма нет. Ну, в общем, слушаем.
У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы все одна большая семья.
Это мой друг, моя брата.
Так. Это Джики, брат мой.
Это легенда Спартака. Я люблю тебя, мой друг.
Так, нет расизма.
Они там еще друг друга целуют в щек. Я уже запутался, кого Джики из них целовал. Мария Захарова до этого предупреждала. Информатака на Россию перед чемпионатом мира будет жесткой, особенно от британской прессы. Зачем мы даем ей повод? Пресс-служба «Спартака», получается, расписалась в профнепригодности. Если ты дал футболисту доступ к Твиттеру, к чему угодно, ну, ты, наверное, должен мониторить, но как ты спрашиваешь, что следующее ты будешь? Пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг нам сказал в интервью, что футболист опубликовал пост без указания руководства клуба. Ему никто не рекомендовал второй твит, имеется в виду вот тот, который мы сейчас послушали.
На мой взгляд, зависит от какой компании, какие друзья. Если понимают тонкий юмор там простой, настолько они дружны и понимают, что это идет не унижение, а просто как игра, тот может его тоже обозвать каким-нибудь там белым там что-то, то это нормально. Может быть, он также без злого умысла просто сказал, неумно сказал. А если нет таких отношений, то можно, конечно, по-всякому подумать. Коллеги в команде бывают настолько близки.
Это не Трахтенберг, это Геннадий Костылев. Мы ему тоже звонили. Он представляет член комитета по этике РФС, комитет по этике Российского футбольного союза. У нас голосование. Твит Джики, твит Спартака. Это расизм. 134-21-35 да, 134-21-36 нет. И это просто глупость, непредусмотрительность, все что угодно. В общем, недоработка, профнепригодность пресс-службы Спартака. 134-21-37. Вот какие итоги получились у нас в прямом эфире сейчас. 22% считают, что твит Джики — это расизм. 72% никакого расизма здесь не видят. 6% уверены, что это ошибка в работе пресс-службы Спартака. У меня в «Околоспорте» в Твиттере получилось... Слушайте, ну, примерно то же самое. 13% сказали, что расизм, 58% нет, то есть большинство. Ну, тут просто побольше тех, кто выбрал третью строчку. Глупость пресс-службы Спартака. Это «Околоспорт». Не забывайте, что мы теперь выходим с 6 до 7 вечера по воскресеньям. Собственно, через неделю на этом же месте. Счастливо.